Начинать. Все пообедали, я надеюсь, да? Супер. Вот. Мой доклад начинается «Оптимизируем время загрузки страницы», посвящен, собственно говоря, тому, как сделать так, чтобы страницы вашего сайта загружались у конечного пользователя быстрее. Так. Традиционно этот вопрос всегда решается путем оптимизации на стороне сервера, то есть если страница на стороне сервера генерится быстрее, значит у нас на клиенте она быстрее загрузится. Это далеко не так. Здесь приведена некоторая статистика для основных сайтов Рунета. Собственно говоря, сколько занимает по времени загрузка чистого HTML от общего времени загрузки страниц. Данные брались с помощью Firefox, Firebug и YouSlow. Вот, как вы видите, загрузка самого HTML занимает там считанные проценты. Собственно говоря, в чем же проблема? Проблема как раз заключается в том, что нам нужно еще, значит, дождаться ответа от самого сервера. Некоторое время уходит на открытие там сокета, на другие сетевые задержки, загрузить все ресурсы, в том числе картинки, может быть, какая-то флеш-анимация, видео и так далее. Загрузить дополнительные CSS и JS-файлы, при том, что если CSS и JS-файлов у нас много, они в один поток не грузятся, это все дело растягивается там на несколько секунд, хотя сам HTML у нас может отдаться там за 4-10 миллисекунд. Разница на три порядка. Вот, значит, что мы можем уменьшить? Из этого всего, значит, мы можем уменьшить время запроса со стороны клиента на сервер, значит, время ответа сервера и время передачи, собственно говоря, ответа от сервера и, собственно, само число запросов. То есть в идеале нам нужен только один единственный запрос на сервер, чтобы получить страницу. Но это идеальный случай, в реале же там запросов могут быть сотни, особенно если там картинок много или еще чего-нибудь, какой-нибудь барахла. Так. Вот, значит, что мы, значит, чем будет посвящен данный доклад дальше? Я расскажу про методы сжатия данных, которые помогают уменьшить время ответа от сервера на клиент и время, соответственно, доставки файлов клиенту. Дальше, значит, методы кэширования, которые позволяют уменьшить число запросов с клиента на сервер, тем самым, опять-таки, уменьшая время загрузки страниц у конечного пользователя. Значит, методы для слияния и немножко расскажу про распределенные системы, которые позволяют пользователю получать какие-то файлы быстрее, чем если бы там, например, сервер там находился у нас, например, за океаном, а ходили бы мы на него из России. Так, значит, немножечко про сетевые задержки. Сразу говорю, что сетевые задержки – это не всегда DNS lookup, но в некоторых случаях это именно он. Значит, сетевые задержки в том числе складываются еще из время, потраченного на открытие сокета на сервере. Вот. Но, значит, по поводу DNS lookup, что можно оптимизировать? Как показывает практика, лучше, если все ваши ресурсы грузятся не больше, чем 4 хостов на страницу. Увеличение числа хостов оно позволяет совершить больше параллельных запросов, но при этом больше времени тратится на установление соединения с каждым из таких хостов. Вот оптимальная цифра – это где-то 2-4 хоста на страницу. Заголовок KeepAlive позволяет догружать все ваше содержимое не за один запрос, а не открывая дополнительных сокетов. То есть у вас открыто соединение на сервер, у вас все запросы идут в этом соединении, вы дополнительное время на открытие соединения не тратите. Заголовок KeepAlive. Вот. И, соответственно, мы избегаем редиректов, потому что каждый редирект – дополнительный запрос на сервер, это потеря там от 100 миллисекунд, это все сказывается на времени загрузки страниц. Так, значит, по-моему, перескочил немножко. Ну ладно. Вот, значит, по поводу куки. Куки – это единственное, что мы можем сжимать при отправке запроса с клиента. Когда клиент отправляет запрос на сервер, там много разных заголовков. Вот. И куки – заголовок, который наиболее чувствительный к изменениям. Значит, как мы видим, опять-таки для вот этих серверов, всех сайтов, приведены цифры, сколько процентов от общей величины запроса занимает, собственно говоря, заголовок куки. В большинстве случаев он достаточно значителен, от 10 до 40%. Вот. Как мы его можем уменьшить? Угу. Мы его уменьшаем, во-первых, убирая ненужные куки. То есть если у вас используется только авторизация, и вы проверяете пользователя только по авторизационному ключу, вам не нужно пихать ему дополнительно еще 5 куки с каждым с таким же ключом. Это просто лишнее. Значит, мы не раздуваем куки до 200-500 килобайт каждая, потому что это все будет передаваться с каждым запросом и увеличивает время на передачу запроса. Значит, грамотно используем параметр страницы при выставлении куки. То есть, если вам нужно только в определенном разделе авторизации, например, у вас там секция «User» или секция «My» находится под авторизацией, а во всем остальном сайте вам знать авторизационные данные пользователя не нужно, сделайте, чтобы главная страница у вас грузилась вообще без передачи каких-либо кук. Это только увеличит ее доступность и уменьшит время загрузки. И, соответственно, правильно используем срок действия expiry, то есть если у вас там промо-компания, например, на сайте действует где-то месяц, вам не нужно ставить куку на год. Ну, просто из таких соображений. Так, едем дальше. Ну, едем. Замечательно. Переходим к сжатию данных уже со стороны сервера. Что мы вообще можем сжимать, собственно говоря, код? Значит, основное направление по сжатию кода – это Minify. Я думаю, что о нем более подробно будет уже рассказано в докладе про оптимизацию главной страницы Яндекса. Я не буду на этом останавливаться, потому что там доклад этому посвящен просто весь. Дальше. Значит, если у вас есть какая-то логика, которую можно осуществить Ajax запросами, изменить небольшой блок на странице, используйте его. Потому что перегружать всю страницу ради того, что вам нужно обновить один заголовок, просто нерационально, и пользователь будет бедно ждать. Значит, при Ajax-запросах рекомендуется опять-таки использовать JSON вместо XML. JSON позволяет существенно уменьшить размер ответа от сервера, существенно, там где-то в 1.5-2 там, и так далее раза. И, значит, последний пункт – это использование XIP или deflate сжатия на стороне сервера. При этом вам нужно гарантировать поддержку так называемых, ну, старых в кавычках браузеров. Понятное дело, что где-то 80% браузеров они замечательно понимают XIP, и им XIP можно отдавать, но есть поисковики, порядка 40% сейчас поисковиков не понимают XIP сжатие, но я имею в виду больше западные поисковики, то есть Яндекс он понимает, по-моему. Вот. И некоторое количество браузеров, если вы работаете там, например, для 4-го Internet Explorer, я боюсь, вам нужно будет задуматься о нем тоже. Так, значит, здесь переведены характерные данные для сжатия вот тех же самых главных страниц рассматриваемых ресурсов. Как вы видите, сжатие с помощью XIP позволяет там сократить размер отдаваемой страницы буквально в 5 раз, до 5 раз, но, может быть, даже больше, зависит от вашей страницы. Вот, соответственно, чем меньше размер страницы, тем быстрее она до пользователя дойдет, он ее быстрее увидит, ему будет лучше еще быстрее. Так, значит, сжимаем CSS. Основные направления по сжатию CSS, описаны вообще в проекте CSS Tidy. Немножко про CSS Tidy будет рассказано опять-таки в последующих докладах, там расскажут об основных правилах. Я просто скажу, что есть такая методика, есть онлайн-инструменты, с помощью которых можно сжать. Дальше я бы порекомендовал избавляться от длинных идентификаторов и длинных путей к фоновым изображениям. Это все достаточно сильно может раздувать ваш CSS-файл. Дальше, ну и в табличке приведены данные для некоторых примеров. То есть один пример вот взят, например, с моего круга, если вы там больше 100 килобайт CSS-кода, и, соответственно, как его можно зажать. То есть в конце в процентах приведены итоговый результат от исходного. То есть, как видите, это 6-7 раз. Опять-таки, уменьшает время загрузки. Значит, как можно сжать JS? Про сжатие JS, опять-таки, немножко будет в последующих докладах. Я остановлюсь больше на упаковщике Дэна Эдвардса. Он упоминается сейчас в некоторых обзорах. Вот, в частности, переданы данные для сжатия библиотеки jQuery, сколько нам удалось выиграть. Опять-таки, выигрыш порядка 5-6 раз. И, соответственно, опять-таки, приводит сравнение с UI-компрессором. UI-компрессор, как видите, показал худший результат, но при использовании совместно с XIP результат оказался лучше. Поэтому вот будет еще рассказано про JS Mini инструмент. Соответственно, если вам нужно будет нажимать JS-код, я рекомендую использовать 2 или 3 варианта и смотреть просто, какой будет оптимальнее для вас. Опять-таки, все нужно смотреть в каждом конкретном случае. Так, дошли мы до кэширования. Значит, что можно сделать с точки зрения кэширования? Во-первых, это естественно, это просто прописная истина всех семантических ресайчиков и так далее, и так далее. Использовать фоновое изображение вместо тега image. Вот сейчас я фоновое изображение вижу, дай бог, на одном сайте из 10, где я захожу, где там накиданы какие-то картинки и так далее, и так далее. Это все начинает грузиться, это все плохо кэшируется. Вот, и вообще пользователя немножко напрягает. Особенно если у пользователя выключены картинки, он видит кучу лейблочек, смотрит на них и думает, что же за ними было скрыто. Так, значит, использование фоновых картинок. Это вот просто прописная истина для всех, кто хочет оптимизировать сайт. Фоновые картинки, почему? Фоновые картинки очень хорошо кэшируются. То есть для того, чтобы обновить кэш для фоновой картинки, в большинстве случаев нужно сделать очень много приседаний. И если она один раз загрузилась, все, для всего остального сайта оно легла и будет уже браться из кэша, даже не будет дополнительного запроса там с кодом 304 еще каким-нибудь. Дальше для HTML и, может быть, CSS.js файлов стоит использовать заголовки expires и кэш-контрол. Если у вас страница статичная, очень статичная, то есть она там меняется раз в месяц, выставляете кэш-контрол, и пользователь увидит ее такую же, или она даже возьмется из кэша при следующем его заходе. Так. Итак, значит, про итак, насколько я знаю, информация у пользователей сейчас Рунета и администраторов сетевых достаточно ограничена. Итак позволяет назначать для каждого файла свой уникальный идентификатор. Значит, сервер дает этот идентификатор заголовки, дальше клиентский браузер при запросе отправляет идентификатор на сервер. Если идентификаторы совпадают, у сервера, клиент сервер отвечает 304. Даже если там срок действия страницы истек, но вот у него, значит, в основном это чек-сумма файла плюс инод, обычно инод на сервере, где этот файл лежит, первый инод. Вот. Значит, если эти цифры совпали и так, то сервер отвечает 304, клиент радуется, у него все берется из кэша. Вот. И, соответственно, на фоне всего этого кэширования, замечательно, просто замечательно кэширование, но стоит проблема версионности. Значит, когда у вас CSS-то закэшировался 99% пользователей, они заходят снова с той же самой CSS, а вы там стиль поменяли или картинки что-нибудь добавили. Вот. В данном случае вам нужно CSS-то насильно перегрузить на клиенте. Достигается это совершенно стандартными методами, добавлением, например, в конце вызова файла какой-то get-строки. Там get-строки с номером версии. Номер версии обновляется, значит, у нас уже URL для файла другой, он запрашивается другой, кэшируется уже по другому пути. Все замечательно. Клиент радуется, мы тоже радуемся. Слияние. Значит, это следующее направление по уменьшению числа запросов от клиента на сервер. Значит, основные методы здесь – это слияние CSS-файлов. Значит, когда у вас несколько есть CSS-файлов, которые используются в различных областях сайта, разумно их автоматически слить в один файл всегда для каждой страницы. Подключать, например, разные CSS-файлы для разных пользовательских агентов можно через медиа, даже одни и те же CSS-файлы можно через медиа подключать. Это очень сильно, значит, во-первых, сокращение числа файлов, опять-таки, увеличивает доступность и уменьшает время загрузки вашей страницы, и это хорошо автоматизируется. Значит, для JS-файлов, в принципе, применима та же самая методика, когда вы все JS-файлы, например, в большом проекте собираете в один для продакшн-версии, и его еще там как-нибудь в зипите, минифаете, у вас все замечательно. Значит, только один JS-файл там на странице. Это вот оптимальное число запросов. Так. И, значит, слияние изображений. Значит, техника CSS-Sprites, она вообще берет начало с компьютерных игр, там, начало 90-х, когда у нас в память загружалось одно большое изображение, дальше из него какие-то иконочки вырезались. Вот. Для браузера применим тот же самый подход, когда вы грузите одну фоновую картинку, а дальше уже размерами конечных элементов и свойствами background position из нее вырезаете какие-то вещи. Вот. Это означает то, что если у вас, например, на странице 10, 20, 50 иконок, у вас загрузится только один файл, и время загрузки страницы при этом существенно изменится. У вас будет не 50 запросов к серверу, а всего один. Так. Дальше. Значит, некоторые примеры экстремального слияния. Это, во-первых, все, значит, HTML-код может быть совмещен с CSS-кодом и JS-кодом в одном файле. Это достаточно, может быть, кому-то хорошо известно, может быть, не очень пример. Это главная страница Яндекса. главной страницы Яндекса сейчас, ну и там некоторых поисковиков. По-моему, у Гугла тоже в одном файле сейчас совмещено, я не смотрел. Вот. Дальше, значит, слить JS и CSS файл тоже можно в один, то есть вы, значит, вызываете файл стили по одному урлу, затем по этому же урлу подключается файл скриптов, скрипт там SRC. Вот. Значит, достигать путем взаимных комментариев, но ценность такого подхода, она может быть под большим вопросом, потому что у вас размер конечного файла может раздуться из-за взаимных комментариев, и насколько это нужно будет для клиента, еще неизвестно. То есть, опять-таки, лучше проверить на конкретном вашем примере. Дальше, CSS, значит, CSS файл можно подключить картинки в виде BS64. BS64, когда у вас картинка фактически в виде RAW-файла подключается в CSS, и у вас единственный запрос на сервер для, например, CSS и фоновых картинок. Но, к сожалению, этот метод не работает в IE, поэтому это вот если вы для Firefox что-нибудь делаете, очень может быть полезно. А вообще можно забыть. Вот. И, соответственно, сюда же к экстремальному слиянию, пожалуй, можно отнести минимизацию страниц по умолчанию. Например, Google сейчас показывает только 10 поисковых, только 10 результатов вашего поиска по умолчанию. Не 20, не 50, а только 10. Это означает, что для среднестатистического пользователя размер отдаваемых HTML-страниц он минимален. Всего 10 результатов. Вот. Соответственно, если у вас есть какие-то страницы, открывающие списки по умолчанию, в которых можно выбирать, там, сколько результатов показывать, опять-таки я советую делать минимально возможное по умолчанию. Так, распределенные системы, значит, вот мы до них и добрались. Распределенные системы призваны сократить время обращения к серверу от конечного пользователя. Значит, наиболее простым видом распределенной системы будет циклический DNS или round robin, когда у вас для одного домена в DNS записано несколько айпишников, и они каким-то образом чередуются, и у вас запрос, пришедший с клиента, он обслуживается по очереди одним из двух айпишников. Достаточно простая и грубая модель. Дальше вы можете балансировать запросы от клиента как по географии, так и по нагрузке, но в обоих случаях вам потребуется специальный балансирующий сервер, который, собственно говоря, будет определять, куда же должны запросы пойти. Он может принимать это решение, основываясь на данных GeoIP для клиента, либо там на данных загрузки для сервера, либо на тех, на других. Но это решение на стороне сервера. Вот. Собственно, я хотел рассказать немножко по поводу решения на стороне клиента, которое позволяет добиться той же самой функциональности. Решение на стороне клиента подразумевает, что у вас есть также сеть серверов для обслуживания клиентских запросов. Это может быть как отдача статики, так и отдача динамического содержания. Тут это не играет значения. Главное, чтобы это было несколько серверов, может быть кластер, может быть там совсем распределенный кластер на ваше усмотрение. Дальше у вас должен храниться в каком-то файле, в каком-то известном месте файл со списком доступных серверов, доступных в данный момент серверов. Опять-таки его можно автоматически обновлять, когда у вас, например, один сервер выпал, вы с других серверов его чекаете, сервер недоступен, вы файлик, значит, обновляете. То есть этот файлик, он может быть достаточно уникальным для каждого из серверов, но он всегда доступен по одному и тому же адресу. Вот. И, соответственно, вам нужно на клиенте Ajax либо флеш-приложение для осуществления выбора, с какого же сервера нам сейчас получать данные. С того, другого или третьего. В этом приложении можно заложиться на неопределенный тайм-аут. То есть, если у вас запрос от сервера, например, не приходит в течение 2 секунд, вы можете переключиться на следующий сервер из списка. А список известно, где получить. Вот. Достаточно гибкое решение, уже балансирующий запрос на клиенте. Так, ну вот. Ну, тут небольшая схемка, показывающая, что же, собственно, у нас происходит. Если в случае балансирующего решения на стороне сервера у нас есть единая машина, через которую, значит, которая собирает все клиентские запросы, дальше с нее запросы идут на серверный кластер, то в данном случае у нас такое балансирующее решение уже на стороне клиента, который сам определяет, к какому серверу ему доступиться. Вот. И в качестве заключения хочется просто пару цифр привести. Значит, хорошим правилом хорошего тона, значит, для доступности страницы и для оптимизации загрузки является правило 10 секунд на модеме. То есть подразумевается, что модем подключен на скорости 28 там, килобит, и общий размер страницы при этом у нас должен быть не больше, чем 36 килобайт. Вот. И, соответственно, есть официально опубликованные данные для Yahoo, которые привели оптимизацию согласно всем уже вышеописанным правилам. Эти данные составляют где-то 2,7 раза. Вот. Скорость была увеличена, скорость загрузки. Собственно говоря, это все. Спасибо за внимание. Я думаю, на вопросы я отвечу уже после второго доклада, если у вас такие возникнут. Сейчас у нас совместный просто доклад. Спасибо. Пультик. Вперед назад. Вперед, это назад. Окей.
Раз. Отлично. Здравствуйте всем. Меня зовут Артемий Трегубенко. Я хочу продолжить свой доклад об управлении скоростью реакции сайта. Николай рассказал нам о том, как улучшить время загрузки данных, но мы помним о том, что у скорости есть еще как минимум две важных составляющих. Это время инициализации новой страницы и время реакции новых элементов, время реакции элементов на странице. Под инициализацией я здесь понимаю отрисовку HTML и CSS и инициализацию скриптов. В области отрисовки HTML и CSS я небольшой специалист, поэтому скажу просто несколько банальностей, что простые страницы очевидно быстрее, что есть тесты, которые замеряют производительность браузеров по скорости отрисовки тысяч позиционированных элементов. Также напомню, что не стоит употреблять expressions, потому что некоторые из них выполняются даже при прокрутке страницы и могут ощутимо тормозить браузер. Без них, конечно, трудно чинить некоторые особенности Explorer, но лучше минимизировать их использование. Вообще в этой области мало зависит от нас, то есть больше всего тут оптимизируют производители браузеров, а не производители страниц. Однако даже у нас есть достаточно простой способ улучшить скорость отрисовки — это подключать JavaScript после основного контента. Какая вообще есть самая большая проблема у подключения JavaScript? В JavaScript может быть выполнен document write, и код, полученный таким образом, браузер должен ставить сразу после тега script. Чем это нам грозит? Ну вот, например, если браузер парсит HTML и находит тег img, ссылка на картинку ставится в общую очередь загрузки, а браузер продолжает разбирать HTML и строить дерево дальше. Однако все происходит не так, если браузер обнаруживает TypeScript. Когда это происходит, браузер ставит скрипт в очередь на загрузку и не парсит HTML дальше. Ждет, пока скрипт загрузится и выполнится. Почему он это делает? Ну, просто если скрипт загрузится и внутри него окажется документ write, браузеру придется либо кусок страницы перепарсивать, либо в худшем случае, может быть, даже целиком страницу. Это известная проблема, и с ней пытались бороться. Например, предложен, если не ошибаюсь, Microsoft атрибут defer у скрипта. С помощью этого атрибута предполагалось, что разработчик может пообещать браузеру, что в данном скрипте не будет выполняться document write. Однако данные о поддержке этого атрибута сейчас довольно-таки противоречивые, и по моим ощущениям, гуру JavaScript рекомендуют не полагаться на defer, а вместо этого подключать JS именно в конце страницы. Что происходит в таком случае? Страница уже практически полностью отрисована, браузер обнаруживает скрипты и начинает их грузить. При этом возникает еще одна проблема. Допустим, что пользователь увидел кнопку на экране, он ее давно ждал, он знал, где она находится, и как только он ее увидел, он сразу ее кликнул. Или какая-то ссылка ему там понравилась. Вот. Но что поделать, если эта кнопка или ссылка полагалась на наличие JavaScript? То есть она обрабатывается только JavaScript. В таком случае она не произойдет никаких действий, пользователь не получит реакции на то, что он ожидал, и расстроится. Для того, чтобы бороться с этим, можно предложить пока что малоизвестную, но очень рекомендую технику под названием прогрессивное улучшение, Progressive Enhancement. В принципе, на Рите Алексей Сергеев читал доклад, в некоторой степени связанный и с Progressive Enhancement. Что это за техника? Эта техника предполагает, что любые элементы, присутствующие на странице в HTML-коде, полностью функциональны даже при отключенном JavaScript. То есть форма уходит на сервер, ссылки там как-то ведут на другую страницу с измененным состоянием. То есть даже если у вас нет JavaScript-а на мобильном телефоне, например, вы можете полностью пользоваться сайтом. Однако, если JavaScript есть, то эта функциональность просто улучшается. Например, форма уходит Ajax на сервер и перегружается целиком не вся страница, а только эта форма. Еще один плюс от использования этого подхода заключается в упрощении скриптования. Часто для того, чтобы выполнить какое-то действие, можно всего лишь отправить форму Ajax на сервер. В JavaScript, в прототайпе это делается очень просто. Да, адресовка HTML CSS должна быть зачеркнута. Я закончу на этом о ней говорить. Перейдем теперь к инициализации скриптов. Основная мысль, которую я хочу донести в этой части доклада, это при инициализации скриптов нужно выполнять необходимый минимум действий. Необходимость, в принципе, можно понимать довольно широко. В принципе, я, наверное, начну с нескольких вредных советов. На первом месте обрабатывайте побольше элементов. Например, найдите все ссылки на страницы и навесьте на них какой-нибудь обработчик на ховер, например. Или найдите все текстовые ноды в документе и примените к ним типографику. Сайт будет очень красивый и медленный. Еще один пункт – это существенно менять страницу, добивайтесь того, чтобы на ней было побольше рефлоу, то есть перерисовок страницы. Та же самая типографика меняет размеры блоков и доставляет много сложностей браузеру. Или другой вариант, как это делает Snapshot.com, после каждой ссылки вставить картинку. И последний пункт, он, правда, реже проявляется, но, в принципе, нужно его вспомнить. Это создавать при загрузке страницы дом-ноды про запас. То есть, если потом вам нужно и будет использовать, вы их просто покажете. А то, что страница грузится долго, это пустяки. Это было несерьезно. Если серьезно говорить об этом, то основная проблема, с которой мне приходилось сталкиваться, и о которой пока что сравнительно мало говорят, это подключение обработчиков. Как обычно это делается? Мы находим все элементы, которые хотим обработать, и на каждый из них навешиваем какую-то функцию, которая будет его обрабатывать. В принципе, еще полтора года назад появилась библиотечка Behavior.js на прототайпе, потом спустя какое-то время расцвел jQuery. По крайней мере, по опыту с Behavior.js я могу сказать, это, конечно, очень красиво использовать CSS-селекторы для обнаружения элементов на странице, но, к сожалению, это еще слишком медленно. Доходило до того, что страница буквально подвешивала браузер на несколько секунд при загрузке. Это, конечно, очень плохо. Основная причина, корень зла, это медленная скорость поиска элементов в нашем любимом браузере. Какие вообще сейчас есть способы поиска элементов? Их 4. Это XPath, getElementById, getElementsByTagName и getElementsByName. XPath — это призрак будущего, такая замечательная технология, которую пока что мы не можем использовать в Internet Explorer. GetElementById работает довольно-таки быстро, в IE в том числе, однако злоупотреблять им тоже не стоит, потому что и у него с Explorer есть, и с ним у него, у Explorer есть проблемы. GetElementsByTagName — это основная рабочая лошадка. Как обычно бывает, рабочая лошадка работает медленнее всего. Доходит до того, что на сложных страницах каждый запрос, каждый вызов GetElementsByTagName выполняется до 500 миллисекунд. А если запросов несколько, то, соответственно, полсекунды нужно умножать на количество запросов. 8 запросов, 4 секунды у вас сайт не очень доступен. И еще один способ, он часто бывает несправедливо забыт, это getElementsByName. Достаточно неплохо, достаточно быстро работает, и во многих ситуациях его можно рекомендовать. Есть, однако, способ, который лучше, чем все перечисленное, это использование глобальных обработчиков. Я напомню, что практически все события всплывают от порождающего элемента вверх по дереву дом, до самого корня дерева, где их можно поймать и обработать. Какие плюсы мы получаем от использования этого подхода? Во-первых, у нас нет необходимости искать все элементы, которые мы хотим обработать. У нас всегда есть объект document, который доступен в глобальном объекте. Глобальном namespace. Кроме того, мы навешиваем только один обработчик. То есть не десятки, может быть, сотни там event listener, а всего лишь один. Это тоже имеет свои плюсы. Еще один редко проявляющийся, но очень приятный плюс. Если вы динамически создали какой-то элемент на странице, который должен был бы обрабатываться обработчиками, то глобальный обработчик автоматически начинает воспринимать его точно так же, как и все остальные элементы на странице. Вообще, конечно, у подхода есть минус, то есть во время каждого действия пользователя нагрузка на процессор слегка увеличивается. Но я думаю, что лучше ровная невысокая плата, распределенная по времени, чем высокий пик при загрузке страниц. Таким образом, используя эту технику, можно добиться того, что при загрузке JavaScript всего лишь навесит несколько обработчиков на документ. И таким образом мы получаем действительно выполнение минимума действий при загрузке. Вообще можно ожидать, наверное, по крайней мере, я надеюсь на это, что через какое-то время появится модификация jQuery или behavior, работающая тоже на глобальных обработчиках, потому что, по-моему, можно достичь очень хорошего эффекта. На этом закончу инициализацию страницы. Теперь о времени реакции элементов. Два основных события, которые обычно обрабатываются, это клик и ховер. Начну с клика. Очень простой и во многих ситуациях удобный способ ускорить клик – это использовать вместо него маус-даун. Таким образом, можно выиграть 100-200 миллисекунд, пока, проходящий этот момент, когда пользователь пускает кнопку. Однако, как обычно, мы тут что-то проигрываем. Мы отбираем у продвинутых пользователей возможность передумать уже после того, как кнопка нажата. Наверное, знаете, зажимаете кнопку, отводите курсор в сторону, отпускаете. Событие клик не произошло, ничего не случилось. Еще одна вещь, которая относится скорее к воспринимаемому ускорению. Все мы знаем, что хороший тон сообщает пользователю о том, что мы начали как-то реагировать на его действия. То есть показывает, например, какой-нибудь индикатор загрузки. Однако многие забывают о том, что JavaScript однопоточный. И кроме того, браузер зачастую не адресовывает обновление в доме, в дом-дереве, до тех пор, пока очередной тред не выполнен. То есть, если мы показали индикатор загрузки, после этого начали что-то долго считать, то вполне возможно, что пользователь увидит индикатор загрузки очень нескоро. Естественно, расстроится по этому поводу. Простой способ для этого – это ставить сразу после отображения индикатора с нулевым тайм-аутом, для того, чтобы браузер понял, можно рисовать изменения. Последний пункт я узнал из презентации разработчиков довольно известного на Западе сайта Plaxo.com. В принципе, вся презентация называлась «Забудьте все, чему вас учили в отношении оптимизации». Вот. Этот пункт не упадает из ряда. Эти разработчики утверждают, что Advent Listener может быть на время до 70 миллисекунд медленнее, чем DOM 0 обработчики OnClick. Это, конечно, экстремальный вариант, но, в принципе, если хотите, можете попробовать использовать его для каких-то экстремальных нагрузок. На этом... Черт, опять клик не зачеркнулся. На этом закончу клик, перейду к ховер. Ховер — это, конечно, замечательная вещь из-за того, что он встроен в CSS. Он достаточно мощен, чтобы на нем строить, например, упадающее меню, или некоторые люди умудряются даже игры делать на ховере. Однако, как это часто бывает с встроенной функциональностью, он не особенно гибок. И это создает некоторые проблемы для пользователя. Представьте, например, что у нас есть вертикальное выпадающее меню, сделанное на CSS, и мы случайно проводим над ним мышкой по пути к кнопке Back, например, в браузере. Ховер, то есть mouse over, mouse out, срабатывает для всех элементов меню по очереди, на странице мелькают все подпункты, и, естественно, это как-то пользователя отвлекает. Это плохо. Еще один минус возникает из-за того, что точность действий человека невелика. И, в принципе, лучше всего его проиллюстрировать на том же самом выпадающем меню. Отлично, картинка не показана. Ладно, придется объяснить так. Наверняка ни один из вас сталкивался с тем, что когда наводишься мышью на меню субменю и хочешь попасть в какой-то элемент субменю, мышку приходится ровно и аккуратно вести именно по этому пункту до самого конца, то есть до самого субменю, и только после этого опускать уже вниз. Хотя, естественно, логичным и правильным решением, логичным и удобным решением было бы просто повести мышь по прямой. Однако мы этого не можем сделать из-за того, что ховер работает моментально. Как с этим можно бороться? Ну, флешер любит, допустим, плавное появление элементов, то есть субменю появляется медленно и протяжно. У этого, наверное, есть минусы, то есть в JavaScript это может все-таки чувствительно притормаживать. Кроме того, продвинутые пользователи могут раздражаться, что меню появляется все-таки недостаточно быстрым, не так, как они хотели бы. Другой вариант решения проблемы – это увеличить время реакции. То есть происходит в браузере ховер, а мы вначале убеждаемся, там, допустим, в течение 200 миллисекунд, что это не случайный ховер, и только после этого на него реагируем. Таким образом, если пользователь случайно провел мышью над выпадающим меню, ничего не произойдет. Если он на нем задержался, меню сработало. Таким образом, мы добиваемся срабатывания только при необходимости. Делать это очень просто, настолько просто, что прямо сейчас я вам расскажу, как. Я для этого использую две функции. Одна определена у DOM-объектов, называется DelayedHover, другая определена у функции, называется GetDelayedHandlers. Тут немного кода, очень простого. К сожалению, в задних рядах, наверное, плохо будет видно последнюю строчку, но я их описываю. Вначале мы получаем пару методов для функции. Метод DelayedHover получает три параметра. Это элемент, на котором он будет срабатывать, это функция обработчик и временные настройки. В первую очередь мы для функции, из функции обработчика получаем два задержанных метода. После этого назначаем один из них на mouseOver, а другой на mouseOut. Эти методы блокируют выполнение друг друга, и если mouseOver случился сразу после mouseOut, например, то mouseOver не произойдет. И наоборот, если mouseOver случился сразу после mouseOut, то mouseOut тоже не произойдет. Это настраивается временными параметрами. Как этого добиться? Вот следующий слайд. Две функции зеркальные. Каждая из них вначале сбрасывает тайм-аут для другой функции, после этого устанавливает свой. Исходная функция вызывается с параметром либо true для mouseOver, либо false для mouseOut. Вот, в принципе, и все. И под конец пример использования. Допустим, мы хотим для какой-то кнопки показывать подсказку. Вначале мы определим функцию showToolTip, которая в зависимости от своего параметра будет подсказку либо показывать, либо прятать. И после этого у кнопки мы вызываем DelayedHover, передавая параметрами эту функцию showToolTip и временные настройки. Все, через 200 миллисекунд после наведения на кнопку появляется подсказка, через 100 миллисекунд после ухода мышки с кнопки подсказка исчезает. Вот, в принципе, все. Единственное, под конец так суммировать. Для того, чтобы ускорить страницы, я советую вам подключать JavaScript в конце страницы, использовать прогрессивное улучшение страниц для того, чтобы JavaScript всегда срабатывал, и использовать глобальные обработчики для того, чтобы уменьшать время поиска элементов на странице. Также, только что сказанное, моментальная реакция – это не всегда хорошо для пользователя. Теперь, я думаю, вопросы для меня или Николая.
Пожалуйста, задавайте вопросы. Есть желающие?
Вопрос. Представлю сначала. Алексей Богоевский, компания Альтосистемы. Приходилось ли избегать множественных запросов к серверу, скажем, за картинками, и кэшировать изображение в XML? Спасибо.
Кэшировать в XML не приходилось. Насчет множественных запросов, я так понимаю, по поводу CSS-прайс был вопрос, да?
Представьте себе ситуацию, вот грузится страничка форума, на которой находится 50 картинок, которые являются смайликами. Такой, в принципе, банальненький пример. И как вариант, вот тут недавно посоветовали, скажем, засунуть все эти картинки в XML, а потом их оттуда спокойно доставать в том же Firefox или IE. Спасибо.
По поводу XML, скорее всего, это Pro64 энкодирование, то есть оно в Explorer не будет работать, я хочу сразу сказать, то есть по поводу XML. А по поводу в один файл, да, очень хорошо поможет, потому что, например, я постоянно помню ситуацию с форумом, когда заходишь, на страничку ответа, и у тебя картинки начинают одна за другой появляться, медленно, наверное. Соответственно, если это будет только одна картинка, пользователь моментально их увидит. Ответ. Хорошо. Еще вопросы?
А скажите, вот эта вот технология с размером элементов и background position, то есть когда все картинки в одном файле, а насколько давно поддерживается? Имеется в виду, не будет ли проблем со старыми браузерами?
Вы знаете, у меня существует данные по поводу поддержки в 5-м Explorer, по поводу 4-го, не могу сказать, не использовал, но сейчас у нас Runet достаточно хорошо сидит на 5-м, поэтому я думаю, что это будет нормально.
От себя хочу добавить, что у нас на морде Яндекса используется эта техника, и она работает замечательно, и никакого отрицательного фидбэка не было пока еще. Ни от каких пользователей, даже очень старых браузеров. Больше нет желающих?
У меня старинный холивар по поводу CSS-спрайтов – это EM-sized ситуация, когда мы прицепляем какую-то картинку или ссылку иконку, начинаем увеличивать shift. Самое что приятное, что может сделать картинка – это центрироваться по горизонтальной линии надписи. Если это CSS-спрайт, потихоньку начнут появляться другие картинки.
Ну, почему же? Если вы делаете no repeat background,
нет, если в одной картинке слеплено много иконок,
ну да,
то потихоньку начинает увеличиваться шрифт, и потихоньку все больше и больше, большая часть картинки начинает становиться видом. И появляются дополнительные картинки, лежащие вокруг этого.
Ну, в этом смысле, да, то есть можно единственное порекомендовать жестко задавать размер окна, чтобы он уже не увеличивался.
Я скорее про размер шрифта, то есть расположение иконки 50% по вертикали – это самые удобные вещи при размещении иконки для надписи какой-то. К сожалению, CSS-спрайт не позволяет это делать, она позволяет позиционировать это влево
верхнего угла. Я думаю, что можно с помощью CSS-спрайт, просто нужно будет дополнительные несемантические элементы использовать. Нужно будет просто закрыть весь остальной фон каким-нибудь белым, там, не знаю, ну, цветом фона, опять-таки, дивом. И просто вырезать маленькое окошечко.
Закрыть и вырезать. Я бы хотел посмотреть на этот реализацию.
Да, без проблем. Сейчас.
Виталий, ты хотел добавить, да?
Я хотел опровергнуть твои слова. Все работает, все хорошо. Спасибо за внимание. К самой картинке, в смысле плейсхолдеру этого спрайта, задаются фиксированные размеры, допустим, 16 на 16, дается position absolute, дается топ 50% и минус 8 пикселей вверх. У нас будет все по центру и ничего вылазить никуда не будет.
Там есть еще плейсхолдер, то есть это не просто форма, например, с патином слева.
К сожалению, у тебя нет микрофона.
Просто можно, допустим, я хочу прилепить к ссылке иконку слева. Я делаю padding left, 16 пикселов и кладу иконку. Каким образом мы можем спрятать все остальные иконки? Мы...
Ты кладешь вовнутрь дополнительный элемент, например, и навешиваешь, соответственно, этот CSS-спрайт на и. Тебе все равно для CSS-спрайта нужен дополнительный элемент. В любом случае.
Вот я про то и говорю, что необходим дополнительный элемент. Я, собственно, рассказывал сегодня про эти нечастные головастиков на LiveJournal. Я так и сделал. Я поставил нулевую картинку и меняю фон в зависимости от класса. А я-то думал, можно...
При ужимании размера шрифта у тебя иконка будет обрезаться.
Нет, у меня у иконки четко задан размер, она vertical line middle, все чудесно. Просто я думал,
когда что... у тебя line height уменьшится, у тебя иконка обрежется.
Нет. Иконка у меня нулевая картинка нужных размеров.
А, то есть она держит 40.
Да. Ну, в общем, я просто думал, может, что придумали, чтобы без дополнительной разметки, ну, ты понимаешь.
Нет, чудесно бывает.
Еще вопросы? Мы можем ловить он-клик на документе, ну, чтобы его там наши функции обрабатывать,
А как обстоит дела с другими, там, он сабмит?
И он сабмит, и он маусовер, я прекрасно ловлю на документе.
А он сабмит в ИЕ?
И в ИЕ оно работает вполне.
Да?
Ну, у меня, по крайней мере. Я не знаю, как насчет вашего эксплора.
Хорошо, спасибо.
Еще вопросы у кого-нибудь будут?
Так, замечательный автор блога QuirksMode.org буквально пару недель назад опубликовал PDF своего доклада. Интересно сделать предположение про эквивалент ховера в Internet Explorer, события Mouse Center
и Mouse Clip. Да, я читал об этом, но он написал, что у них есть проблема, они не всплывают. Вообще, конечно, ну, разница я коротко поясню, потому что мне самому было интересно это прочитать. Mouse over, mouse out срабатывает даже если вы двигаете мышь по дочерним элементам того элемента, который вы наблюдаете. Mouse center, mouse leap срабатывает только когда вы действительно наводите мышь на документ или уводите ее с него. Это, в принципе, более правильный вариант, но... Однако он не стандартизованный, работает только в Explorer, и спецификация предполагает использование именно mouse over, mouse out. Еще вопросы?
К сожалению, время, отведенное на вопросы, подходит к концу. Если не против, то мы перейдем к другому докладчику.
Можно пару комментариев просто вот по поводу XPass, там jQuery? Я хотел сказать по поводу, во-первых, события после загрузки документа. Сейчас jQuery достаточно стандартный документ ready используется. Вот. И по поводу работы CSS-like селектора в jQuery, вот буквально последняя модификация, не знаю, сколько она месяц назад вышла.
Да, не так давно вышла модификация jQuery, где авторы библиотеки очень много сил положили на то, чтобы оптимизировать работу своей библиотеки. И, в принципе, им не трудно было добиться, по-моему, 5 или 10-кратного ускорения, потому что getElementById, аналог getElementById, у них работал 600 миллисекунд, кажется, или как-то так. При том, что обычно это выполняется за десятки миллисекунд.
Учитывая то, что ЕЕ не поддерживает в должной мере псевдоэлементы, вот эти ховер и так далее, значит, раньше вообще для этого использовали подключение HTC непосредственно для ЕЕ. Вот в свете всех библиотек имеет смысл использовать HTC или стоит полагаться на усилия разработчиков, например, тех же jQuery?
Знаешь, честно говоря...
Ну, по полному смыслу, по полному наведению, например. То, что можно сделать обычными средствами CSS для других браузеров.
Честно говоря, не могу вам ответить вот так вот сходу на этот вопрос. Вот можно попробовать его обсудить попозже, после этого.
Попробую я ответить. Извините, что я тут врываюсь в канву мероприятия. Был опыт использования HTC для обработки полупрозрачности в IE6. И столкнулись с страшной проблемой. Эта штука не кэшируется. То есть все логи, все огромная часть трафика была забита именно HTC. Он каждый раз грузился для каждой картинки. Так что будьте осторожны.